Эту программу вам представляет радио Санкт-Петербургской метрополии «Град Петров». Слушайте нас в радиоэфире и на сайте grad-petrov.ru.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Продолжаем наши беседы на Евангелие от Марка. Сегодня у нас 22-я беседа. В прошлой нашей беседе мы с вами говорили о том, как Иисус Христос, собрав 12 ближайших своих учеников, будущих апостолов, начал с ними вести беседу. И вот сегодня мы продолжим разговор об этой беседе Иисуса Христа со своими учениками. Ученики обращаются к Иисусу с вопросом. Это 9:38, Марк 9:38 по 41. Сейчас я прочитаю этот отрывок о вопросе, кто за и кто против нас, кто за и кто против Христа. Итак, Марк 9:38. «При сем Иоанн сказал: Учитель, мы видели человека, который именем Твоим изгоняет бесов, а не ходит за нами, и запретили ему, потому что не ходит за нами. Иисус сказал: Не запрещайте ему, ибо никто, сотворивший чудо именем Моим, не может вскоре злословить Меня. Ибо кто не против вас, тот за вас. И кто напоит вас чашею воды во имя Мое, потому что вы Христовы, истинно говорю вам, не потеряет награды своей». Ну, в общем и в целом, конечно, этот отрывок довольно понятен. Но здесь есть некоторые тонкости, которые требуют внимательного рассмотрения. Итак, ученикам недавно было сказано: «Сын человеческий предан будет в руки человеческие». Таков путь учителя. А ученики после этих слов о скорбном жертвенном пути Иисуса размышляли совсем о другом, о том, кто из них будет первым, выше других. И, конечно, они не понимали Иисуса Христа. И правильному пониманию пути, по которому идет их учитель, препятствовало не только стремление его учеников занять первое место, каких-то там первых министров в новом царстве. Евангелист Марк передает еще один очень важный разговор между учениками и Иисусом, который мы сейчас прочитали. И в этом разговоре выявляется еще одна причина непонимания учениками пути жертвенных страданий их учителя. Способность Иисуса Христа исцелять людей, которые считались одержимыми, была столь явной, столь впечатляющей, что даже имя Его стало прямо-таки волшебным словом, как бы заклинанием, которое использовали люди. Ну, вот, например, мы читаем в книге «Деяний», Деяний 19. «Даже некоторые из скитающихся иудейских заклинателей стали употреблять над имеющими злых духов имя Господа Иисуса, говоря: „Заклинаем вас Иисусом, которого Павел проповедует“. Это делали какие-то 7 сынов иудейского первосвященника Скевы». Вот о таком же случае и говорит здесь у нас апостол Иоанн, вот, который говорит: «Учитель, мы видели человека, который именем Твоим изгоняет бесов и не ходит за нами, и запретили ему, потому что не ходит за нами». Ну, в те времена все верили в то, что и физические, и душевные заболевания – суть не что иное, как вредное влияние конкретных демонов. И существовал один типичный способ изгонять их. если кто-нибудь знал имя еще более сильного духа и приказывал его именем злому духу оставить человека, считалось, что бес уже бессилен сопротивляться, ибо он не мог выстоять против силы более мощного имени. Это очень тонкая материя, имя в античном мире. У нас, к сожалению, нет времени рассуждать об этом подробно, но вот мы видим, насколько важно было имя. Для нас сейчас часто имя – это просто этикетка, как бы наклейка или запись в паспорте, или способ обращения друг к другу. В древности имени придавали гораздо большее значение. Ну, это особое такое богословие имени даже существует. Вот здесь именно об этом речь, о том, что слабый дух или злой дух не может вынести имени более сильного духа, духа Иисуса. Иоанн рассказывает о человеке, который использовал имя Иисуса для того, чтобы изгонять демонов. И апостолы запретили ему это делать, потому что... А почему? А потому что он не наш, он не входит в их круг, он не ходит с нами. Мы должны согласиться с тем, что реакция апостолов была понятной. Ибо вот разве этот чужой заклинатель, экзорцист, не похищал у них то, что в них было самым привлекательным, самым убедительным для людей – власть давать свободу от демонов и исцелять во имя их, их учителя. Иисус – их учитель. Какое право этот чужак имеет узурпировать место в их тесном кругу из 12 человек? Хуже – разве тот чудотворец своими действиями не вызывал впечатления, что принадлежность к обществу учеников Иисуса вовсе не так уж и важна? Ну и что? И я тоже могу. Разве не должен всякий честный человек после этого согласиться, что приличнее было бы сначала присоединиться к ученикам Иисуса, а потом уже оперировать именем их учителя? Но Иисус мыслит иначе и говорит иначе. И он сказал: «Не запрещайте ему, ибо никто, сотворивший чудо именем моим, не может вскоре злословить меня». Иначе говоря, решающим является что? А решающим является принципиальная ориентация того или иного человека на Иисуса Христа. Неформальная принадлежность к общине 12, к общине его учеников. Ибо не может так вот легко и скоро думать и говорить об Иисусе плохо, злословить. Тот, кто воодушевлен Иисусом и поэтому творит добро. А кто не против нас, тот за нас. Кстати, в критическом тексте греческом стоит не так, как в нашем переводе «кто не против вас, тот за вас», а стоит иначе «кто не против нас, тот за нас». Ну, это не так уж важно. Но недостаточно этого. Иисус Христос еще произносит важные слова, направленные против всякой исключительности и нетерпимости, которая согласна награждать только того, кто официально принадлежит к обществу учеников Иисуса. Иисус утверждает: «И кто напоит вас чашею воды во имя Мое, потому что вы Христовы, истинно говорю вам, не потеряет награды своей». Они-то думали, что награжден будет только тот, кто принадлежит к общине вот этой 12 учеников, да? Вот следует обратить внимание на смысловой акцент в этом стихе. Смысл не в том, что вас напоят, потому что вы принадлежите мне, обществу Христа, так сказать, христиане, вас напоят, не потеряет награды тот, кто напоит вас чашею воды, потому что вы христиане, да, как он, потому что вы Христовы, так можно понять. Нет, нет, дело не в этом. А дело в том, что слова Иисуса имеют другие смысловые акценты. не потеряет награды своей тот, кто вас напоит, потому что вы жаждущие и страждущие, а, следовательно, мои, Христовы. И кто вас напоит, накормит, утешит, тот будет вознагражден, принадлежит к нашему обществу или не принадлежит, это уже вторичное. Вот такой человек истинно ближний, как тот чужак, самарянин из притчи. Другими словами, Иисус объяснил, что ни один человек не может делать что-нибудь истинно полезное и спасительное для людей и одновременно быть его врагом. Кто не способен к такому великодушию, ну, как такому понять весь глубокий жертвенный смысл слова о том, что Сын Человеческий предан будет в руки человеческие? Вот этот небольшой евангельский отрывок очень важен, ибо в нем Иисус Христос изложил христианский принцип терпимости: кто не против нас, тот за нас. О чем этот принцип? Во-первых, каждый человек имеет право самостоятельно мыслить. Это право мы должны уважать, потому что это право дано людям Богом. Бог дал людям свободу мнений. Ну, вспомним, например, слова апостола Павла из первого послания к Коринфянам. «Надлежит быть и разномыслием между вами, дабы открылись между вами искусные». Кстати, по-церковно-славянски немножко не так, да? «Подобает бо и ересем вас быть, да искуснее явления бывают в вас». Дело в том, что изначальный смысл греческого слова «ересь» – «эресис» – это свободное мнение. Ну, сейчас у нас это слово имеет другой смысл. Это неправильное мнение, да? Во-вторых, можно не принимать убеждения человека, можно желать не спровергнуть его теорию, но не нужно желать его гибели. В-третьих, свобода мнения приводит и к свободе самостоятельно формулировать свои мысли, то есть к свободе слова. Конечно, существуют какие-то границы элементарного здравого смысла. Во всяком случае, при соблюдении базовых принципов общежития свобода слова – это право Бога данное. В-четвертых, никто не обладает монополией на награду, то есть на спасение. На небо может вести множество путей, и это часто забывается. Истина вообще выше всякого человеческого понимания, а гордая нетерпимость – это признак высокомерия и невежества, потому что нетерпимость указывает на то, что человек наивно верит, что именно его понимание истины единственное и правильное. Ну и, наконец, каждое проявление доброты не останется без награды. Каждый нуждающийся человек дорог и близок к Христу, принадлежит Христу. Вы, то есть жаждущие, Христовы. И потому мы обязаны помочь жаждущим и страждущим. Вот такие мысли возникают при чтении этого отрывка Евангелия от Марка, 9 глава, с 38 по 41 стих. Читаем дальше. Продолжается речь, вернее, беседа Иисуса Христа со своими ближайшими учениками. О соблазнах. 9 глава, Марка, 42 по 48 стих. Читаем синодальный перевод. «А кто соблазнит одного из малых сих верующих в Меня, тому лучше было бы, если бы повесили ему жерновный камень на шею и бросили его в море. И если соблазняет тебя рука твоя, отсеки ее. Лучше тебе увечному войти в жизнь, нежели с двумя руками идти в гиенну, в огонь неугасимый, где червь их не умирает и огонь не угасает. И если нога твоя соблазняет тебя, отсеки ее. Лучше тебе войти в жизнь хромому, нежели с двумя ногами быть ввержена в гиенну. В огонь неугасимый, говорит, червь их не умирает, и огонь не угасает. И если глаз твой соблазняет тебя, вырви его. Лучше тебе с одним глазом войти в Царствие Божие, нежели с двумя глазами быть ввержену в гиенну огненную, где червь их не умирает и огонь не угасает». Ну вот здесь евангелист Марк все еще описывает речь Иисуса 12 апостолам, которая начиналась еще в 9 главе 35 стих. Помните, «Сев призвал 12 и сказал им, кто хочет быть первым, будет всех последним и всем слугой», ну и так далее. 12 – это те из его учеников, которым он особым образом дал участвовать в общении с ним, в посланничестве от его имени. Вспомним, потом взошел на гору и позвал к себе, кого сам хотел, и пришли к нему, и поставил из них 12, чтобы с ним были, и чтобы посылать их на проповедь. Так что надо учесть тот факт, что здесь в речи о соблазнах продолжение наставления 12 ученикам. Итак, помочь нуждающемуся, то есть Христову, значит получить вечную награду. И напротив, соблазнить малого значит быть обреченным на вечную кару. Нас может удивить начало этой речи о соблазнах. Помните? «Кто соблазнит одного из малых сих верующих в меня, тому лучше было бы, если бы повесили ему жерновный камень на шею и бросили его в море». Тут напоминается о суровом наказании, которое практиковалось в те годы в Риме и в Палестине, утопление. И это говорится апостолам. Так неужели 12 ближайших учеников, то есть апостолы, находились в особой опасности соблазнить одного из малых сих? А вот это «соблазнить малых» очень часто понимается в смысле совращения малолетних. Многие так понимают. Но это глубокое заблуждение. И здесь нам может помочь оригинальный греческий текст Евангелия. Из греческого текста, во-первых, становится ясным, что под малыми сими имеются в виду вовсе не малолетние, вовсе не дети. Когда речь идет о детях, греческий текст всегда, всегда, без исключения, не только в Евангелиях, но во всей греческой литературе употребляет другое слово «педион». Так что в данном случае Иисус говорит не о совращении малолетних, как, увы, многие думают. Под малыми подразумеваются, это библейское выражение, подразумеваются люди неприметные, незначительные, непривилегированные в... Ну где? Ну в данном случае в общине учеников Иисуса Христа, то есть христиане. Малые сии, которые веруют в меня, как говорит Иисус, да? Далее, соблазнить. Греческое слово «скандализин», вот этот глагол, да, который у нас переводится «соблазнять», означает, ну, вообще говоря, «совращать», да, в нашем языке. Это глагол греческой Библии, но он неизвестен светскому древнегреческому языку. Греческий язык знает только существительное «скандалон», ну, вот наше «скандал», да? А, кстати, откуда вот это, что это за слово «скандал», «скандалон» греческое? А это слово из военного охотничьего лексикона, означает «западня», «ловушка». Отсюда и глагол в Библии такой произведен, буквальный смысл которого получается «заманить в западню», «обмануть», «привести к падению», даже «к гибели». Итак, Иисус Христос здесь в самом общем смысле предостерегает от соблазна, то есть от совращения к неверию, да, малых в церкви. Что именно здесь имеется в виду, может нам разъяснить толкование притчи о семени. Вот вспомним. «Подобным образом посеянное на каменистой почве означает тех, которые, когда услышат слово, тотчас с радостью принимают его, но не имеют в себе корня и непостоянны. И потом, когда настанет скорбь или гонение за за слово, за Евангелие, да, тотчас соблазняются, вот это вот скандализанты. Таким образом, соблазнить кого-то означает привести кого-то к такому состоянию, к такому настрою, что он откажется от веры в Иисуса Христа, от последования за Иисусом. Вот от такой возможности Иисус и предостерегает 12. Ибо если бы такое произошло, то было бы лучше, чтобы тому, кто дал повод выйти из церкви, бросить ее вот этому неопытному, простому члену церкви. И вот такому лучше было бы, если бы повесили ему жерновный камень на шею и бросили его в море. Но такое грозное предостережение. Но как могла возникнуть такая возможность, чтобы соблазнился один из малых сих? А об этом говорят последующие стихи, в которых речь уже идет не о малых сих, но о тех, кому и была обращена речь Иисуса Христа, то есть о 12. Помните, если соблазняет тебя рука твоя, не ты соблазнишь малых сих, а если соблазняет тебя рука твоя, ну и так далее, там дальше нога, око. Вот существует не только возможность, когда один человек, следующий Иисусу по вине другого, отказывается следовать, отказывается от этого пути, или словами Евангелия соблазняется другим, совращается им со спасительного пути. Возможно также, что верующий соблазняет себя сам, своею рукою, своею ногою, своим глазом, то есть чем-то таким, что составляет часть его природы. Ну, что делать? Вот каков есть, таков есть. Такова уж моя природа, так ведь часто говорят, да? Требование отбросить все это, отрубить руку, ногу, вырвать себе глаз, причинить себе увечья. Странно, но в перспективе вечной жизни Иисус требует именно такого поступка. Если соблазняет тебя рука твоя, отсеки ее, лучше тебе у вечному войти в жизнь, нежели с двумя руками идти в гиенну, в огонь неугасимый. Конечно, конечно, Иисус Христос говорит живым восточным языком, излагая ту истину, что в жизни есть цель, ради которой можно пожертвовать очень многим в своей так называемой природе. Чтобы остаться в живых, иногда приходится жертвовать многим. Всем известно, что иногда хирургическое удаление какого-нибудь органа или ампутация конечности – единственная возможность сохранить жизнь человека. Ну, то же самое может иметь место и в сфере духовной жизни. Конечно, здесь речь идет о духовной жизни, понятно. И все-таки эти слова производят грозное впечатление. Отсечь руку, вырвать глаз, гиена огненная. Неужели Иисус Христос, возвещавший о любящем, прощающем Отце, мог действительно произносить эти слова? Или здесь мы имеем с позднейшими добавлениями ранней церкви? Такой вопрос возникал. Предостережение от соблазнов о руке, о глазе, о гиене и так далее, которое Марк передает как часть речи к 12 ученикам, в других Евангелиях находится в другой связи. Ну вот это предостережение мы читаем с некоторыми изменениями в Евангелии от Матфея как часть Нагорной проповеди, а также как часть речи о порядке в церкви. Что касается Луки, то он эти стихи в своем Евангелии вообще не приводит там ни о глазе, ни о руке. То есть Матфей и Марк вставили эти слова в свои Евангелия в те места и в ту ситуацию, в которых мы сейчас их читаем. А в какой ситуации Иисус произнес их изначально, мы сейчас уже установить, конечно, не в состоянии. Другой вопрос. Действительно ли они были произнесены Иисусом Христом или суть позднейшее добавление церковное? Мог ли Иисус сказать, что для того человека, который соблазняет другого малого, лучше было бы, если бы повесили ему жерновный камень на шею и бросили в море? Ну вот, кстати, о жерновном камне мы встречаем с некоторыми изменениями во всех трех синоптических Евангелиях. Да, разумеется, Иисус Христос действительно возвещал Евангелие, благую весть о любящем и прощающем Отце. Однако этот факт для Иисуса отнюдь не означал автоматическую гарантию спасения для всех и каждого. Сын может ответить отцу «нет», как в притче о двух сыновьях, Матфея 21. Слуга может оставить в небрежении вверенное ему добро, как в притче о талантах, Матфея 25. Виноградари могут присвоить себе весь урожай виноградника, им не принадлежащего, как в притче о злых виноградарях, Марк 12. Приглашенные могут отказаться от приглашения, как в притче о званых на вечерю, Лука 14. И Бог относится к таким отказам со всей серьезностью. Бог не принуждает человека вступить в общение с ним. Он вовсе не тянет приглашенных на трапезу. Нет. Иными словами, Бог не принуждает человека к вечной жизни. Человек может отказать не только отцу, не только хозяину, не только доверившемуся ему другу и так далее. Человек может отказать самому Богу и отказаться от Бога. Несмотря на благость Божию, он может потерять свое будущее, потому что жизнь только в Боге. И признание этой страшной возможности вовсе не превращает благую весть в весть угрожающую. Напротив, когда не желают сознавать и признавать, что будущее человека существенно зависит от самого человека, от его собственной воли, от его собственного решения, то это свидетельство глубокой недооценки человеческой жизни, непризнания ее великой ценности, которая отлична от жизни безвольного растения или моллюска. Нет, отнюдь не безразлично то, что мы делаем. Наше поведение, как и все в этом мире, имеет последствия, оказывает воздействие положительные или отрицательные. Воздействие и на нашу жизнь, и на нашу жизнь в веке грядущем. Согласно Евангелию от Марка, опасность не придавать большого значения сугубо личному поведению, ну, то рука, нога, глаз. Этот соблазн и эта опасность имеются не только там, где люди по причине их общественной незначительности с равнодушием наплевательски относятся к своей жизни, к будущему. Ну, что от меня зависит? Да мало ли, я человек маленький, что? Нет, эта опасность грозит всем. Эта опасность грозит и 12 даже, то есть вождям. Ведь именно потому, что они у всех на виду, они своим поведением могут больше, чем другие, соблазнять малых сих, то есть незначительных, общественно незначительных людей. Поэтому, согласно Евангелию от Марка, увещевание и предостережение Иисуса Христа относятся в первую очередь к ним, к вождям и руководителям церковного общества. Ну, в конкретном случае к 12 ученикам, а мы можем сказать, что и к их наследникам. Нам остается лишь разъяснить некоторые красочные подробности речи Иисуса Христа о соблазнах. В этой речи неоднократно повторяются выражения «гиенна огненная». Это образ вечной погибели или место наказания после суда Божия. Гиенна – это греческая форма названия долины, которая находилась за стенами Иерусалима. У этой долины было зловещее прошлое. Там некогда было место поклонения огню и принесения в жертву маленьких детей, о чем сообщает нам вторая книга Паралипоменон. В дальнейшем это место было объявлено нечистым. Позже эта долина стала свалкой и местом сжигания мусора со всего Иерусалима. На огромной свалке отходов размножались отвратительные черви, там всегда все тлело, дымилось. А фраза о том, что «червь их не умирает и огонь не угасает», взята из описания судьбы злых врагов Израиля из пророка Исаия, 66 глава, 24 стих. «И увидят трупы людей, отступивших от меня, ибо червь их не умрет, и огонь их не угаснет, и будут они мерзостью для всякой плоти». Это последняя строка книги Исаии. Итак, вечной жизни противопоставлена смерть. В Апокалипсисе это называется смерть вторая. Эта смерть представлена в Евангелиях в отвратительном образе вот этой помойки, этой свалки гниющей, гиенна. А в Апокалипсисе представлена в образе озера огненное и серное. Ну, образы могут быть самыми разными, но суть-то одна. Так что человек, которому Бог дал свободную волю, может принять Бога, может отвергнуть его, может принять жизнь, может ее отвергнуть. Вот в этом состоит суть нашего рассказа о соблазнах. Мы с вами прочитали 9 главу Евангелия от Марка, 42 по 48 стих. На этом мы заканчиваем сегодняшнюю нашу беседу. Продолжим в следующий раз. До свидания.